Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Как обычно, ключевые истории этого утра разбираем на сайте radiosputnik.ru, на соцсетях и, естественно, в прямом эфире. Также с нами на связи Дмитрий Юрьев, политолог, кандидат физико-математических наук. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И давайте вот с чего начнем. В Токио вновь заговорили о Курильских островах. Решить территориальный вопрос предлагается за счет блокировки пролива между материковой Россией и четырьмя островами. Вот почему именно эти водные ворота? Потому что это основные маршруты снабжения.
Это мнение японского политолога, бывшего дипломата Акио Кабатао. Им он этим своим мнением поделился в статье на портале Newsweek Japan. Он считает, что Японии нужно вести себя так, чтобы показать готовность и способность Токио действовать решительно. Правда, не следует, опять же, по его словам, торопиться при этом, а дождаться, когда мощь России ослабнет, как это было в 90-х годах прошлого столетия.
Всего-то, вроде бы, казалось бы, и недавно. Дмитрий Александрович, к чему такие заявления? Насколько серьезно их стоит воспринимать? Потому что вот Олег сказал, что вроде бы дипломат, но бывший. Политолог японский, но опять же, это экспертное мнение или это подготовка к чему-то, к фундаменту, знаете, как соломку заранее стелят для того, чтобы дальше можно было уже там протанцевать?
Ну, в общем, вы сами все сказали, да, с одной стороны. Действительно так. Нельзя сказать, что японцы вновь вспомнили об островах. Они о них никогда не забывают. Это абсолютно фоновая тема. Ни один японский политический деятель не может пройти мимо темы так называемых, как они об этом говорят, северных территорий. На этом, в общем, построено последние 70 с лишним лет. Вся внешняя политика Японии и как бы ее присутствие в массовом сознании японском. Тут надо отметить вот какие вещи две. Во-первых, ну, у нас есть вот зримая история, похожая, да, с Грузией, когда полностью отравлены отношения между двумя странами. В результате событий, виновником которых была, несомненно, грузинская сторона. Но с Японией мы сосуществуем очень давно в таком качестве, в отличие от Грузии. И мы японцы вынуждены пришли к определенному способу взаимоотношений. Как бы, как говорится, каждый говорит все, что он считает нужным, но действует. Они вполне цивилизованным образом, обе стороны. Для нас, для России, принадлежность Курильских островов, она не подвергается никаким сомнениям. И не только потому, что права или не права, но это моя страна, но и просто по нашим знаниям. Мы знаем, что установление российского суверенитета над Курильскими островами стало результатом кровопролитнейшей войны, развязанной Японией в ходе Второй мировой войны. Значит, мы знаем, что в принципе отношения России и Японии были на протяжении почти 100 лет исключительно напряженными. И мы знаем, что территориальные переделы происходили как бы в японскую сторону. Япония захватывала территорию России, Япония захватывала остров Сахалин. Так что, в принципе, утверждать, что это какие-то коренные исконные земли, нельзя. Но я вернусь к тому, с чего мы начали с вами. О чем говорит вот это вот рядовое заявление какого-то непонятного эксперта? Оно, во всяком случае, с моей точки зрения, мы видим там признак определенной тенденции. Мы видим переход медленный, да, прощупывающий, как вы сказали, от постоянной риторики политического давления к прощупыванию возможности риторики насильственных действий, риторики силовой. Я, честно говоря, не помню, да, вот столько, сколько я там слежу за этим делом, это довольно давно, ну, вот, за международной политикой, я не помню риторики японской, которая использовала бы термины типа «блокировать». Совершенно очевидно, что никакого практического смысла такое заявление не имеет. Что там можно блокировать?
Дмитрий Александрович, я прошу прощения, относительно вот как раз развития ситуации, вот новым не выглядит такой тезис о том, что давайте подождем, пока мощь России ослабнет, как это было в 90-е? Потому что здесь, с одной стороны, какой-то призыв, ну не призыв, а вот это заявление о том, что Россия должна обязательно как-то ослабнуть, а во-вторых, понимание того, что сейчас эта мощь есть.
Абсолютно точное замечание. Да, то, что как бы прозвучало в риторике силовых угроз, является элементом общемировой тенденции и той тенденции, в рамках которой Япония, помимо того, что это великая азиатская страна, это еще часть коллективного Запада. Да, Запад сейчас находится с Россией в состоянии необъявленной войны, причем уже не холодной, просто без ведения боевых действий. В рамках такой ситуации все установки коллективного Запада, они настроены на то, чтобы Россию не переубедить, не заставить делать то-то и то-то, а просто ослабить ее и лишить ее всяких сил. Россия является врагом не потому, что она делает, а потому, какой она является. То, что они поняли, что Россия сейчас не такая, какой она была в начале 90-х, и является главной причиной, хотел сказать основной, нет, главной причиной, может быть, единственной причиной той агрессии, которая сейчас обращена на Россию.
Кстати, я буквально пару слов здесь дополню, что вот этот самый дипломат Акира Кавата, он весьма достаточно продолжительное время работал в японском МИДе, регулярно приезжал в Россию, приезжал в СССР, выступал с лекциями, причем в российских университетах, и достаточно востребованно еще и публикуется. Например, вот я тут видел в прошлом году его публикацию на «Коммерсанте». Он, правда, там рассуждал о том, какое место Японии в роли конфронтации ведущих мировых экономик. Тем не менее, да, это мнение. Посмотрим, к чему оно приведет. Обязательно расскажем у нас на сайте радиоспутник.ру.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, а мы продолжим. Как-то недипломатично. Власти США затягивают выдачу виз новым российским дипломатам. Кроме того, они не продлевают разрешение на пребывание в стране действующим сотрудникам МИД России. Александр Захаров, генеральный консул России в Хьюстоне, об этом рассказал.
По его словам, из-за жесткой визовой политики американцев российское генконсульство в США уже несколько лет функционирует в усеченном штатном составе. Естественно, это мешает работе российских дипломатов на территории другой страны. И разрешение на визу приходится ждать год, а то и больше. При этом не факт, что ожидания будут оправданными, уточнил Захаров.
Мне еще вспомнилось, как на сессию ООН, которая в Нью-Йорке проходит, да, Генассамблея, тоже что-то там задерживали с визами, вроде бы объясняет какими-то своими внутренними вещами.
Дмитрий Александрович, а чего хотят добиться власти США, затягивая вот таким образом выдачу виз российским дипломатам, что они тем самым показывают?
Ну, показывают они то же самое, о чем мы говорили только что по предыдущему вопросу. О том, что сам характер международных отношений с Россией, ну, здесь мы говорим о Соединенных Штатах, вот этом вот центре коллективного Запада, вот что весь характер этих международных отношений, он сейчас поменялся. В принципе, дипломатия – это очень специальная сфера, да, в ней какие-то вещи не применяются, кстати, они применяются в других вещах. На протяжении всей там истории холодной войны было все много чего жесткого, была жесточайшая риторика, были ограничения на торговлю и так далее, и так далее. Были, естественно, акции взаимные по высылке шпионов и ответные высылки дипломатов. Но, тем не менее, были какие-то красные черты. Дипломатия функционировала. Как бы всем странам, каким бы плохих отношениях они ни находились, было понятно, что дипломатия должна функционировать. Между президентом Соединенных Штатов и генеральным секретарем СК КПСС была всегда возможность созвониться. Значит, я хотел еще сказать, что даже после начала 22 июня 41 года войны дипломатические миссии и Советского Союза, и фашистской Германии, они нормальным образом вернулись назад. Их никто там не задерживал, не арестовал. Что вот то, что вы сейчас описали, что это такое? это ведь не преследует чего-то целью, какую-то конкретную вещь, да? Вот давайте вы сделаете то-то, и тогда мы не будем там делать то, что мы делаем. Нет, это просто засыпание пачки соли в суп на коммунальной кухне.
Дмитрий Александрович, в связи с этим хотел уточнить, а стоит ли России отвечать зеркально, и будет ли от этого какой-то эффект?
Ну, понимаете, есть, к сожалению, есть определенные законы, негласные в дипломатии. Почему, например, всегда высылают зеркально послов? Потому что, ну, не послов, а дипломатических сотрудников. Если кого-то одна сторона выслала, даже там поймав за руку, а с другой стороны нету таких вот в данный момент, посылают все равно зеркально. Ну, так отработали. Как, что еще делать? В данном случае, как бы зеркально действовать, может быть, можно, а может быть и нужно, вот по той самой... Но даст ли это какой-то результат, не совсем понятно. Дело в том, что в данной ситуации американская сторона преследует или как бы подвергает каким-то санкциям не тех или иных дипломатических сотрудников. Подвергает сам принцип международных отношений, сам принцип международной дипломатии. Американцы последовательно, ну, я там вот пошутил там грубо, да, про пачку соли, но это принцип. Целью становится, ну, как бы мы не вредим нашему партнеру, оппоненту, противнику, для того, чтобы чего-то добиться, а мы делаем что-то для того, чтобы ему навредить. То есть само ухудшение отношений становится не средством, а целью международной политики. Это утрата американской внешней политикой целеполагания иного, кроме разрушительного. Как мы говорили о японце, который ждет того, что Россия ослабнет, так и американцы. Их интересует только одно, чтобы России не было, а не чтобы добиться там от нее каких-то результатов. Это признак очень опасный. Это признак деградации или даже дегенерации самого дипломатического инструментария в отношениях между Америкой и Россией. А такая деградация не может быть односторонней, вот как вы сказали. Угу. Мы, как бы мы там себя ни вели, американцы разрушают ту систему, которая является важным сдерживающим фактором.
Дмитрий Александрович, мы-то ведем себя, да, действительно достаточно хорошо. Буквально коротко, может быть, как-то прокомментируйте. Москва была готова помочь замерзавшим американцам в Техасе, Оклахоме и Луизиане. Американцы отказались. Тем не менее, решили, что если они поделятся опытом на словах, тогда да. А так никого ждать из россиян на своей территории не хотят. Это как можно пояснить? Коротко.
Ну, вы знаете, тут два момента. Ну, во-первых, назло моей маме, пусть у меня отмерзнут уши, вот это вот абсолютно детская какая-то незрелая, безумная политика. А во-вторых, помните, мы когда-то там с вами, по-моему, говорили, там, Украина – це Европа, нет, Европа – це Украина. Вот сейчас американцы ведут себя как президент Зеленский, который запрещает спутник В как оружие российской агрессии. То есть жертвуют жизнями там, сотен тысяч людей, которые могли бы спастись в результате использования этой вакцины. То же самое сейчас и Соединенные Штаты. Потому что для них более важно, чтобы Россия не показала себя тем, кем она является, сильной, доброй, дружественной страной, чем спасение жизней своих людей.
Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за комментарий. Политолог Дмитрий Юрьев в эфире «Радио Спутник». Разобрали некоторые из интересных, конечно, ситуаций. Тут, да, развороты могут быть разные. Подробнее их освещаем у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале, у нас на сайте radiosputnik.ru. Пополнение фонда национального благосостояния поставили на паузу. Логичное решение, если учесть, с какими сложностями столкнулась Россия в 2020 году. Из-за глобальной пандемии случилось резкое снижение стоимости нефти. В результате страна недополучила нефтегазовые доходы. Это не я так считаю, это выводы Счетной палаты.
И еще один момент, на котором заостряют внимание аудиторы валюты, которую страна получала в качестве сверхприбыли в первом квартале прошлого года от продажи углеводородов, была полностью использована в течение прошлого года, 20-го, было на что потратить. Тут уже можно и не рассказывать. Все об этом часто слышали и знают. К слову, доход от размещения средств ФНБ в разные активы сейчас зачисляется не в сам фонд, а в федеральный бюджет для того, чтобы, ну, скажем так, несколько нивелировать этот дефицит, который образовался. Такое правило будет действовать до 1 февраля 2024 года.
Об опасениях и выводах Счетной палаты и вообще о перспективах беседуем с кандидатом экономических наук Михаил Беляев. С нами на связи Михаил Кимович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, первое, что волнует, это ждать каких-то последствий от того, что фонды не будут пополняться сверх доходами от углеводородов. Есть какие-то, может быть, негативные последствия? Насколько это критично для Фонда национального благосостояния?
Вы знаете, никаких опасений нет, потому что ключевое слово там «пополнение». То есть речь идет не об обнулении самого фонда и не о катастрофическом положении самого фонда, а только о том, что в течение года вот текущего дополнительные доходы, которые обычно направляются в фонд национального благосостояния, просто туда направляться не будут. Но поскольку сам он составляет, вот, чтобы было спокойнее жить всем, составляет до сих пор 13,5 триллионов рублей. И вот это вот та сумма, которая лежит на счетах, и вот служит подушкой безопасности. Она размещена в определенные активы доходные, причем активы достаточно серьезной доходности. Вот те счета, которые размещены в Центральном банке, они приносят в валюте свыше 1% дохода. Это очень много, а по рублям вообще выше 20%, а то и называется цифра 26% доходности. Вот эти суммы, которые, значит, поступят в виде дохода Фонда национального благосостояния от его управления, они будут поступать, как вы правильно сейчас сказали, прямо непосредственно в федеральный бюджет, для того, чтобы не было вот этих вот перевалки этих средств в такое вот, ну, достаточно непростое для нас, ну, и для всего мира экономическое время, когда надо преодолевать коронавирусные последствия, давать дополнительный импульс развитию экономики, выполнять социальные обязательства и так далее, и так далее. Собственно, вот так обстоит вот это дело. Но средства, которые в 2020 году вот будут получены дополнительные, и которые можно было бы зачислить в Фонд национального благосостояния, они вот, ну, это определенные бухгалтерские правила есть, они поступят в этот фонд в 2021 году. Так что, собственно, осталось ждать только 10 месяцев для того, чтобы этот фонд мог дополнительно пополняться. То есть никакой тревоги тут нет и быть не может.
Михаил Кимович, а средства ФНБ размещаются в каких-то иностранных активах?
Да, да, вы знаете, они 65% лежат на счетах Центрального банка, 35, 34,7. Они лежат в других активах. Вот. Но в Центральном банке это они и, в общем-то, есть незначительная доля, которая расположена, размещены в ценных бумагах иностранных, и в основном они размещаются вот в иностранной валюте. Но преимущественно это все-таки пока еще доллар, там дальше есть еще и евро, и фунт стерлингов, и даже японская иена и китайский юань. То есть все это за этим аналитики следят, они размещают, смотрят, чтобы это было высоконадежные и высоколиквидные активы. Часть – это ценные бумаги наших крупнейших ведущих корпораций и банков. В общем, это, ну, им управляют как обычным, так сказать, портфелем инвесторы управляют, только с большей, как бы сказать, ответственностью и с большим учетом рисков.
Михаил Кимович, раз уж упомянули различные валюты, тут прям удачно получается подвязать еще одну ситуацию. Платежная система мира внесет корректировку в правила конвертации валют. Да, это совсем о другом, но тем не менее, начиная с 28 апреля, курс будет фиксироваться в день проведения платежа, а не в день расчета между банками. Вот такая информация распространяется.
Ну, кстати, в прошлом году аналогичные изменения произошли и в системе MasterCard. Запланирована корректировка в конвертации валюты и у Visa. Новые правила вступают в силу у Visa с 1 апреля 2021 года. И в Банке России вот это новшество приветствует. Считается, что это позволит не терять деньги клиентам при резких скачках курса. Михаил Кимович, с чем это связано, подобные вот эти вот изменения? Это, ну, не могу сказать, что не по доброте же душевной все это делается.
Да, но это как раз вот связано с большей прозрачностью, упорядоченностью вот этих вот расчетов. И надо понимать, что для клиента это более доступно и более понятно. Ведь когда вы платите платежной картой, вот платеж, совершаете платеж, то это вы, вот обычный клиент, обычный, я уже так простыми словами буду объяснять, считает, что платеж совершен. Но на самом деле платеж совершен тогда, когда происходит расчет между банками. Допустим, вы обслуживаетесь в одном банке, тот, кому вы платите деньги, обслуживается в другом банке, вы, так сказать, провели операцию только со своим банком. А вот надо, чтобы деньги из вашего банка ушли в банк того, кому вы хотите заплатить. А там могут быть праздничные выходные дни, там могут быть вообще, в принципе, банковские дни, бывает в некоторых странах, где банки не работают, и так далее, и так далее. И вот этот вот платеж может стоять в течение 2-3 дней, а курс за этот момент изменится. И изменится не в вашу пользу. И вам платеж будут засчитывать не по тому курсу, который вы имели в виду, когда платили, а по тому, который фактически состоялся в расчетах между банками. И тогда клиент, вот часто очень бывали такие недоумения и такие вот непонимания, почему вдруг я рассчитывал на один курс, а оказалось, что заплатил намного дороже. Вот теперь этого не будет. То есть вы будете четко понимать, по какому курсу вы платите. Если сегодня, допустим, курс X, то вы сегодня, то расчеты производятся по курсу X, а не по какому-нибудь курсу X плюс там какая-то дельта.
Михаил Кимич, а иногда может быть и в выгодную сторону, например, этот курс. Но это так, к слову. Михаил Кимич, вкратце буквально перспективы платежной системы относительно мирового признания. Потому что есть вот эта шутка, да, в прошлом году крымская команда КВН шутила, что карта МИР так называется по местности, где эту карту не принимают. Насколько можно ожидать, что будут побольше стран ее признавать, открывать?
Вы знаете, все зависит только от активности совершения этих операций. Вот, например, Турция принимает эти карты, потому что туда ездил, ну, до коронавируса, я думаю, сейчас тоже будет ездить много достаточно клиентов, они будут востребованы, они будут операции будут там совершаться по этой карте, и, соответственно, банки ее признают, а вовсе не по каким-то другим, так сказать, причинам, хотя там для некоторых стран, может быть, и будут какие-то санкционные мотивы действовать, но вообще, в принципе, все зависит вот вообще в финансовом мире и в мире бизнеса все зависит от распространенности этих операций. Иногда, конечно, могут быть какие-то такие политические мотивы, ну, для завязывания дружбы с определенными странами, но, как правило, это, в общем-то, бизнес. Там, где бизнес и, ну, туризм относится к бизнесу точно так же физических лиц, там, где это востребована эта операция, там она проводится. Не востребована, не проводится.
Михаил Кимич, спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Кандидат экономических наук Михаил Беляев, эфир «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
А вот относительно следующей ситуации, мне кажется, можно использовать такое слово, что начался весенний сезон киберугроз.
Обострение?
Весенний, знаешь, весенне-летний, вот так вот. Дело в том, что эксперт предупреждает об увеличении их количества и их специфики. Одна из компаний-разработчиков антивирусного программного обеспечения распространила вот список новых трендов.
Там тренды такие, что это взлом домашних систем для проникновения в офис, атака на облачные платформы, мошенничество с мобильными платежами, QR-кодами.
Я бы, знаешь, на что сам обратил внимание? Вот упомянулось это слово, оно не так часто возникает, backdoor. То есть, грубо говоря, в самой системе, в программном обеспечении уже есть некая лазейка, которую мошенник может изначально предусмотреть, заложить или эксплуатировать, и у тебя все работает нормально, ничего никуда, как
сказать... И ты ничего не замечаешь.
Не замечаешь, но вот через эту, через заднюю дверь, при если, что, почему так называется, backdoor, задняя дверь, всегда может этот самый хакер или мошенник проникнуть, посмотреть все, что нужно, и в дальнейшем уйти. Вообще, я вот достаточно долгое время, в прошлом, позапрошлом году, обращал внимание, что когда упоминаются различные схемы мошенничества, ну, по-хорошему, говорят об одном и том же. Очень популярное для последнего времени, это вот это социальное сильные инженеры, да, то есть люди, которые голосом пытаются выпрашивать, и все время возникал вопрос, не возникло ли уже иммунитета. И вот, наконец, я видел еще одно новое слово, новый тренд. Причем второй раз за второй день, днем ранее мы обсуждали ситуацию, когда новые схемы мошенничества, когда мошенники представляются полицейскими, по сути, составляют базу, то есть холодный прозвон. Я вообще удивился. Mm-hmm. Холодный мошеннический прозвон, чисто технически. И второе, вот она, это самая бэкдор, то есть я уже ставлю программу, мне кажется, что она нормальная, или сотрудник какой-то мне пришел, ее наладил, вот эти вот, да, которые корочками, не знаю, от Мосэнергосбыта щеголяют, а потом тебе на какую-нибудь накрутку в итоге впаривают за огромные деньги. А здесь то же самое вы в IT-сфере.
Слушай, тут еще вот о чем напоминают эксперты. Хакеры могут воспользоваться отсутствием в доме регулярных обновлений прошивки.
Вот, да.
И функции защиты, слабой политикой конфиденциальности, уязвимости систем и подверженности пользователей социальной инженерии.
О чем... Без инженеров все-таки никуда.
Да, ну в любом случае. Короче говоря, если у тебя есть там какие-то приложения, то есть это речь не только о там, смартфоне, но и о стационарном компьютере.
Конечно,
да? В любом случае нужно принимать обновления, потому что это устранение ошибок, это устранение, это изменение.
Давай так уточним. Да. Официальные обновления.
Официальные, да, кстати.
Потому что вот как раз те ребята, которые могут что-то сделать, подкрутить вот так вот и развешивают объявления, они как раз и могут развести.
И еще один момент, о котором нам очень часто напоминают, что прежде чем выключить компьютер, нужно его сначала перезагрузить, а потом выключить. Вот эта фишка.
Схема, конечно. Это такая базовая вроде бы мера, но каждый раз ее слышишь и думаешь, для чего? Радиоспутник.ру, наш сайт, по-прежнему много информации любопытной там. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.